Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня мы переходим к изучению третьей главы второго послания апостола Павла к Тимофею. Это последнее из посланий, которое написал апостол Павел. Оно написано в форме завещания, в форме призыва сохранять Евангелие от внешних и внутренних врагов, которые угрожали церкви. И начиная со второй главы 14 стиха этого послания, апостол Павел все больше предупреждает о распространении лжеучения и греха в церкви и в обществе в целом, как на момент написания этого послания, так и в будущем. Честно говоря, вот тот отрывок, который мы сегодня будем читать, ну, мне как-то сразу не хотелось очень подробно разбирать стих за стихом и слово за словом, потому что этот отрывок представляет собой, ну, один из черных списков Нового Завета, в котором перечисляются всякие грехи, всякие пороки, которые характерны для неверующих людей нашего времени. Апостол Павел пишет это послание, находясь в тюрьме, в ожидании смертного приговора. И может показаться, что, ну, человек просто вот в таком положении впал в депрессию и все видит в темных тонах, и все ему кажется плохим и черным и ужасным. На самом деле, если вы прочитаете Новый Завет, то вы найдете в нем много вот таких списков. Я насчитал больше, чем 20 списков, черных списков грехов людей. И они встречаются не только в тюремных посланиях апостола Павла, но и во всех остальных посланиях. И, кстати, белых списков, где перечисляются какие-то благодетели, плоды Святого Духа, я насчитал 15 в Новом Завете. И очевидно поэтому, что апостол Павел написал это не потому, что у него было плохое настроение, не потому, что ну, все ему казалось плохо и ужасно, а потому что он понимал, что чистота учения и чистота жизни христиан сегодня зависит от того, насколько мы понимаем вот то положение, в котором находится наше общество, люди вокруг нас, и какие опасности угрожают христианину сегодня, какие грехи могут проникать в нашу церковь. От этого зависит то, сможем ли мы сохранить чистоту учения и чистоту христианской жизни. И поэтому я бы сказал, что не менее важно для нас вот читать такие отрывки, как сегодняшний, даже где-то повесить их, может быть, на стену для себя там, или выставить в социальной сети в качестве поста. Это не менее важно, чем читать наши любимые отрывки о плодах Святого Духа, о радости, о Божьей любви, о прощении и так далее. И поэтому давайте мы прочитаем сегодня один из, ну, самых мрачных, наверное, отрывков Нового Завета, в котором перечисляются грехи людей последнего времени. И мы поговорим с вами об отношении этих людей, неверующих людей, во-первых, к Богу, во-вторых, к самим себе, в-третьих, к другим людям и, в-четвертых, в целом к окружающему миру. Сегодня, наверное, мы успеем вот только первые два пункта с вами обсудить. Отношение к Богу и отношение к себе неверующего человека. Давайте мы прочитаем 2 Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих. Можно слайд. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Последние дни, о которых пишет апостол Павел в первом стихе, это синоним всего периода времени между первым пришествием и вторым пришествием Иисуса Христа. Это не какие-то дни в далеком, отдаленном будущем. Это весь период времени после первого пришествия Иисуса Христа. Вы можете прочитать 1 Коринфянам 10.11 или послание к евреям 1.1.2. Там четко дается понять, что именно это означает термин «последние дни» или «последнее время». Это время, в котором мы сегодня с вами живем. И для него характерны вот эти все грехи, которые перечислены здесь. Как же относятся люди последнего времени к Богу? Можно следующий слайд. Мы читаем в 4 стихе. «Они более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Ну, сластолюбивы – это не обязательно только любящие сладости какие-то, да, или сласти. Это человек, который любит удовольствие. Причем здесь апостол Павел не говорит о том, что человек последнего времени любит Бога, но удовольствие он любит еще больше, чем Бога. Нет, он говорит, что неверующий человек любит удовольствие вместо Бога, а не больше Бога. При этом люди нашего времени не отрекаются полностью от Бога. Они не принимают все атеистическую точку зрения. Они имеют внешний вид благочестия, как здесь пишет Павел. Но это только внешний вид, за которым нет никакой сути, за которым нет никакой реальности измененной жизни. Дорогие друзья, самый большой грех, который может быть, это нелюбовь к Богу. Самый большой грех в мире, который только может быть, это грех нелюбви к Богу. Вот представьте себе человека, который ведет самый законопослушный образ жизни. Он примерно семьянин, он любит свою жену, своих детей, он законопослушный гражданин, он исполняет все законы, платит налоги. Более того, он какой-то заслуженный доктор, он филантроп, он отдает на хорошие дела, благотворительность миллионы, не знаю, там, рублей или долларов, этот человек, ну, казалось бы, достоин того, чтобы его приставить к награде или снять о нем фильм какой-то. Но есть одно «но», есть одно небольшое обстоятельство, которое слегка портит эту картину. У этого человека есть отец, который его воспитал в любви, в заботе, который дал ему все, что у него есть, научил его всему, что он умеет, сделал его богатым, сделал его известным. Но все годы своей сознательной жизни этот человек ни разу даже не вспомнил о своем отце. Он не поблагодарил его за все, что он сделал для него. Он ни разу не посетил своего отца. И однажды, когда отец решил его посетить, решил прийти к нему, он просто взял топор и зарубил своего отца до смерти. Какими бы ни были моральные заслуги этого человека в других областях, каким бы он ни был хорошим по отношению к своим детям, там, к своей жене, я думаю, что любой человек здравомыслящий скажет, что этого человека моральным или хорошим назвать нельзя. Это преступник, это ужасный человек. Это негодяй. Но что, если я скажу, что вот эта иллюстрация, это всего лишь такая отдаленная, очень блеклая иллюстрация того, насколько отвратителен грех нелюбви к Богу. Когда мы не любим Бога, вот мы похожи вот на этого человека, который внешне вроде бы ничего такой, неплохой, но на самом деле внутри это аморальный преступник. Бог создал нас с вами, Бог вложил в нас, дал нам бессмертную душу. Он дал нам бесконечно ценный образ и подобие свое, вложил это в нас. Бог дал нам тело, соткав его в утробе матери своими руками. Бог поддерживает сегодня нашу с вами жизнь. Буквально благодаря Ему мы дышим, наше тело, наше сердце бьется. Но мы при этом даже не вспоминаем о Боге в своей повседневной жизни. Мы живем так, как будто Бога нет. Мы не благодарим Бога. Мы не исполняем Божию волю. И когда Бог приходит в этот мир полный любви, полный милости, то человек берет его и убивает его своими руками на кресте. Вот какое отношение человека к Богу. И каким бы он ни был в остальных отношениях, благочестивым, нравственным человеком, его хорошим назвать нельзя. Потому что грех нелюбви к Богу – это самый большой и самый ужасный грех, который делает нас с вами преступниками, который делает нас с вами негодяями и совершенно аморальными людьми. И поэтому, если ты сегодня являешься человеком, который не любит Бога, если у тебя вот такое отношение, ты более сластолюбив, нежели Бога любив, то ты в очень серьезной опасности находишься. Этот грех на самом деле, даже если бы ты был идеальным во всех остальных отношениях, если бы ты был совершенно безгрешным в отношениях с людьми, там, со своей семьей и так далее, все равно этот один грех уже делает тебя преступником. Но на самом деле этот грех нелюбви к Богу является всего лишь вершиной, или я бы даже сказал фундаментом или основанием айсберга, из которого вырастают сотни и тысячи других грехов. Из нелюбви к Богу вырастают все остальные грехи. И не случайно этот грех любви к себе и нелюбви к Богу упоминается в начале и в конце этого отрывка. То есть, ну, по сути, апостол Павел хочет сказать, что вот все, что внутри, между этими словами заключено, вытекает из такого отношения к Богу. И каждый из этих грехов, которые совершает человек, требует вечного наказания в аду. Это положение человека без Бога. Как же он относится к самому себе? Можно следующий слайд. Человек без Бога самолюбив. Или можно так сказать, он влюблен в себя. Фундаментальная проблема человека после грехопадения заключается в том, что человек сейчас до безумия влюблен в самого себя. Он восхищается самим собой. Он переживает по отношению к себе самое, испытывает самое теплое, самое нежное чувство. Он ежедневно признается себе в любви. Он самолюбив. Об этом говорит апостол Павел. Не нужно обманываться. Мы очень себя очень любим и очень ценим. Он посвящает себе самые лучшие свои силы. Он всеми фибрами души желает себе счастья. Он бредит о каких-то своих достижениях, о каких-то своих успехах. Ни один муж не любит свою жену так, как он любит себя. Ни одна жена не любит своего мужа и даже своих детей, так как она любит себя. Здесь мы читаем, люди будут самолюбивы. В результате грехопадения у некоторых людей нарушается, сексуальная ориентация. Мужчины начинают привлекать мужчины, женщин, женщины, появляются такие грехи, как педофилия, скотоложество. Но самый ужасный сбой ориентации, самое ужасное извращение – это то, что человек вместо Бога начинает любить самого себя всем сердцем, всем разумением и всей своей крепостью. Он начинает любить самого себя. И все остальное просто вытекает вот из этого сбоя, как мы уже с вами говорили. Вот почему список грехов начинается и заканчивается любовью к себе и нелюбовью к Богу. Следующее. Неверующий человек, как мы читаем, горд. Или по-другому хвастлив. Он очень любит рассказывать о своих достижениях, о своих успехах. Он любит очень говорить о себе. И в своих историях, в своих рассказах он всегда предстает героем в положительном свете, в то время как другие люди очень часто предстают не совсем в таком выгодном и положительном свете. Иногда это доходит до смешного и комичного даже, как люди хвастаются, как разные люди одну и ту же историю могут описать совершенно по-разному. И в одной истории один прав, а другой виноват, а в истории другого наоборот все, он прав, а тот виноват. Но на самом деле в этом нет ничего смешного, и это не комично, это трагично. То, насколько хвастлив человек без Бога. Потому что вот это хвастовство на самом деле отражает искаженное представление о мире, искаженное грехом световосприятие. Человек становится в центре своего мира, потому что он любит себя. Вместо того, чтобы любить Бога. И поэтому, вследствие этого, в своих разговорах он старается, чтобы все вращалось вокруг него. Он, любимая тема его разговора – это он сам. И собеседники его интересуют в основном, потому что они могут его выслушать, и они могут похвалить его, еще больше утвердить его в чувстве своего превосходства над другими людьми. Человек без Бога хвастливый. Следующий человек без Бога надменный. Он не обязательно хвалится и хвастается открыто, но он внутри всегда считает себя лучше других. Он ставит себя выше других и чувствует свое превосходство. Он считает свои достижения более важными, более значительными, чем достижения других людей. Он считает достижения других людей, может быть, какой-то случайностью скорее, в то время как свои достижения он считает закономерностью. Он уверен в своей правоте и превосходстве своих взглядов, своей точки зрения. Хотя он может об этом открыто и не говорить. Когда-то я проводил у себя дома альфа-курс для студентов, с которыми я учился. То есть это были такие встречи, на которых мы говорили об основах христианской веры. Ко мне приходили в гости однокурсники, и мы с ними читали какие-то места из Библии. Вот, они слушали, они выслушивали все внимательно и уходили. Знаете, вот с того времени у меня сформировалось такое убеждение, что очень часто дальше всего от Бога именно те люди, которые как бы внешне вроде бы соглашаются с тем, что ты говоришь, поддакивают, даже кивают где-то, да, ну, то есть не высказывают своего неприятия или своего несогласия. Но внутри эти люди надменные, как пишет апостол Павел, они все равно считают себя правыми. И не так давно в Фейсбуке я наткнулся на страницу одного из своих гостей, который приходил ко мне. Вот, и сразу же мне в глаза бросилась запись, в которой он, ну, достаточно в пренебрежительной форме высказывается о христианской вере. Он пишет там, что, ну, христианство – это для каких-то необразованных, таких темных людей. То есть он вот высказывает свое истинное отношение к тому, что он слышал. Человек без Бога надменный. И, ну, кстати, очень часто так получается, что люди сдерживают себя, когда находятся в компании, но в социальных сетях они уже оттягиваются по полной программе и высказывают свое истинное отношение. И, кстати, очень жалко и очень, ну, странно, когда видишь такие высказывания презрительные, пренебрежительные, которые исходят от христиан. Апостол Павел здесь пишет, что мы должны удаляться таких людей, мы должны удаляться такого поведения, мы не должны быть надменными людьми. Наконец, апостол Павел пишет, что такие люди напыщенные. Такое слово, которое буквально означает окутаны дымом или окутаны туманом. То есть люди без Бога живут как будто окутанные туманом. Они живут как будто в какой-то параллельной реальности, как будто в капсуле какой-то. Они оторваны от действительности, они не имеют реального представления о действительности, они не могут реально оценить самих себя, они не могут какую-то объективную оценку дать происходящему. Я думаю, вот когда вы свидетельствовали кому-то о Христе, когда вы рассказывали Евангелие, то у вас возникало иногда вот такое чувство, или даже часто возникало такое чувство, что вы разговариваете с человеком как будто через какую-то невидимую стеклянную стену, но очень толстую, даже пуленепробиваемую. Ты ему говоришь о грехе, ты ему говоришь о покаянии, но эти слова отлетают от него, как от стенки горох. И, к сожалению, очень часто так происходит, что вот этот эффект капсулы, этот эффект стеклянной стены, особенно выразительно чувствуется, когда ты говоришь с человеком, который принял крещение, но не живет христианской жизнью, и ты ему говоришь о том, о каких-то духовных дисциплинах, о том, что молиться нужно, нужно слово читать. Ты ему говоришь о страхе перед грехом, ты говоришь ему о христианском характере, но этот человек смотрит на тебя большими глазами, как рыба из аквариума. Он не понимает, какие проблемы. Я же принял крещение, я же хожу в церковь там раз в неделю, я не пью, не курю. Какие могут быть ко мне претензии? То есть человек, который имеет внешний вид благочестия, как пишет здесь апостол Павел, но не имеет силы, не имеет измененной жизни. И большая опасность быть в таком положении, когда тебе вроде бы кажется, что ты выполнил все внешние требования, принял крещение, но на самом деле ничего не поменялось в твоей жизни. И сегодняшний отрывок обращен в первую очередь к церкви, кстати. Во вторую очередь он описывает состояние людей во всем мире. В первую очередь он описывает состояние людей в церкви. То есть можно приходить в церковь, можно внешне присутствовать в церкви, но не не быть благочестивым внутри. Можно быть наполненным, находясь в церкви, теми грехами, которые апостол Павел здесь перечисляет. Быть сластолюбивым, а не боголюбивым, быть гордым, быть напыщенным и так далее. И поэтому я думаю, что сегодня каждому из нас нужно очень искренне задаться вопросом, а в каком положении нахожусь я сегодня? То, что я нахожусь в церкви, это еще не значит, что я действительно люблю Бога, что я действительно являюсь христианином. Павел об этом предупреждает, что можно быть в церкви, но быть вот таким вот, как здесь написано. Каждому из нас, я думаю, что стоит встать даже дома на колени и попросить Бога, чтобы Он показал нам наше истинное состояние, чтобы Он раскрыл перед нами наше сердце, чтобы мы увидели, что мы на самом деле собой представляем, что представляет наше благочестие. Это только внешний вид или действительно в нем есть содержание и реальность? Мне кажется, что каждый человек, у каждого человека, который пережил покаяние, есть не только место и время его покаяния, ну, в географическом, хронологическом смысле этого слова, но есть и какое-то библейское место его покаяния, есть какой-то библейский адрес, какой-то стих, какой-то отрывок, который Бог использовал особым образом для того, чтобы привести человека к себе, для того, чтобы он покаялся. И в сегодняшнем отрывке, который мы прочитали с вами, очень много темноты, ну, потому что он говорит о грехе. Очень мало света, очень мало здесь хорошей новости. Но, возможно, именно во свете этой тьмы, если можно так выразиться, во свете этой тьмы, этой ужасной правды о состоянии человека без Бога, мы наконец-то увидим крест Иисуса Христа, так, как мы его не видели до этого. Вот Голгофский крест, о котором мы сегодня пели, мы увидим по-другому совершенно. Мы наконец-то поймем, что нам нужно бежать к нему, что единственная наша надежда – это крест Иисуса Христа. И мы увидим всю невероятность любви Иисуса Христа, явленной на кресте, потому что раньше нам не казалось, что Он явил такую большую любовь, потому что мы не чувствовали себя такими большими грешниками. Ну, умер он, умер, может, за кого-то там умер, но я же вроде неплохой человек. Но когда мы начинаем видеть свои грехи, вот тогда крест Иисуса Христа начинает сиять для нас. Мы видим на нем явленную, великую, несравненную ни с чем любовь. Любовь Христа, который отдает свою жизнь за таких людей, как мы. Пусть Бог благословит именно так посмотреть на крест Иисуса Христа каждого, кто еще не примирился с Богом. Аминь. Давайте помолимся.